Она и раньше по его распоряжению выступала в этом качестве, так что у нее уже был опыт. Когда только началась операция «Паданец», она в интересах лондонского управления присматривала за конспиративным домом в Нью-Форесте. Место называлось «Лагерь номер 4». Джордж предложил ей уволиться и перейти под начало секретки. Он приписал ее к черному фонду и поселил в конюшне.
«И где же, позвольте полюбопытствовать, она находится?» — спросил кролик.
Я им сообщил адрес вместе с номером телефона, который сам сорвался у меня с языка, как будто только и ждал этого момента. После чего на сцене произошли физические действия, заключавшиеся в том, что кролик и Лора вместе рылись среди бумаг, пока он не выудил широкоформатный мобильный телефон, настолько затейливый, что это было выше моего разумения, и с молниеносной скоростью, пробежавшись по клавишам, протянул его мне. Раз в 10 медленнее кролика я набрал номер конюшни и вздрогнул, услышав, как телефонные звонки зазвучали на всю комнату, что было не только чудовищным нарушением безопасности с точки зрения человека, чувствующего свою вину, но еще и актом откровенного предательства, как будто меня одним махом раскрыли, поймали с поличным и перевербовали. А телефон продолжал звонить. Мы ждали. Никто не брал трубку. Я уже подумал, что Милли по обыкновению пошла в церковь или куда-то укатила на велосипеде, или уже не такая шустрая, как все мы, старички. А, скорее всего, просто умерла и лежит на кладбище, ибо какой бы прекрасной и недосягаемой она нам когда-то не казалась, Милли была на 5 лет старше меня. Вдруг звонки прекратились. Послышалось шуршание, и я подумал, что сейчас переключится на автоответчик. И тут, к моему изумлению, просто не верится. Я услышал голос Милли, все тот же резкий, как звук пилы, неодобрительный голос шотландки-пуританки, который я любил копировать, чтобы поднять настроение Джорджу.
«Да? Алло?»
И с негодованием, реагируя на мое замешательство, так, словно сейчас глубокая ночь, а не 7 часов вечера.
«Это кто звонит?»
«Это я, Милли. Питер Уэстон», — заговорил я. И для пущей убедительности подкинул кодовую кличку Смайли. «Друг мистера Бараклофа, если помните». Я ожидал и даже надеялся, что Милли МакКрейг хоть раз в жизни понадобится время, чтобы собраться. Но она отозвалась так быстро, что замешательство испытал опять я, а не она.
«Мистер Уэстон?»
«Он самый Милли, не его тень».
«Идентифицируйте себя, мистер Уэстон, будьте добры».
«Идентифицировать себя? Разве я ей не назвал 2 кодовых имени?» И тут до меня дошло. Ей нужен мой точечный ориентир, тайный шифр, в основном применявшийся не столько в лондонских, сколько в московских телефонных разговорах. И Смайли в далекие времена холодной войны настаивал на его использовании. Я взял со стола деревянный коричневый карандаш и, поднеся модняцкий мобильник ближе к столешнице и чувствуя себя полным идиотом, отстучал ветхозаветную шифровку. 3 удара, пауза, 1 удар, пауза, 2 удара. И ведь сработало. Милли тотчас отозвалась и милым, услужливым тоном сказала, как она рада меня слышать после стольких лет, и спросила, чем может мне помочь. Меня так и подмывало откликнуться. «Милли, скажите на милость, все это со мной происходит в реальности или в фантазиях мучимого бессонницей шпиона позавчерашнего дня?»